Thank you. Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припоем, преклоним колено наше пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем и веки, во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книгах Исход и в Исаии. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Иегова, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Иегова, Бог твой, Бог-ревнитель. Я Иегова, и нет кроме меня Спасителя. И скажут в тот день: вот Бог наш сей, кого мы ждали, да освободит нас сей есть Иегова, которого мы ожидали. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Здесь завершается наше первое чтение из слова. слушайте из Святого Слова Господнего, как провещено было в книге Евангелия от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из Святого Слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». На небесах есть два различных рода любви – любовь к Господу и любовь к ближнему. В самых внутренних или же третьих небесах – любовь к Господу, а во вторых или же средних – любовь к ближнему. И та, и другая – исходит от Господа, и та, и другая составляет небеса. Каким образом эти два рода любви между собой различаются и соединяются, этого с большой ясностью видно на небесах и только смутно понимается на земле. На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить то доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинное, исходящее от Слова. А любить истинное значит хотеть оное и жить по оному. Из этого очевидно, что оба эти рода любви различаются как доброе от истинного, и что они соединяются, как доброе с истинным. Я иногда говорил об этом с ангелами. Они удивляются, что люди церкви не знают, что любить Господа и любить ближнего значит любить доброе и истинное, и по воле делать то и другое. Меж тем, как люди могли бы знать, что всякий доказывает любовь свою к другому, когда он хочет и делает то, что желает другой, что тогда только он любим взаимно и соединяется с тем, кого любит, а что любить другого и не исполнять его воли, не доказывает любви, а напротив, в сущности есть нелюбовь. К тому же люди могли бы знать, что доброе, исходящее от Господа, есть подобием Его, ибо Он Сам в этом добром, и что те люди становятся подобиями Господа и соединяются с Ним, которые усвояют себе доброе и истинное тем, что хотят их и живут в них. Хотеть значит любить и делать. Что все это так, тому учит Господь в Слове говоря, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. И Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам. Если заповеди Мои соблюдаете, пребудьте в любви Моей. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Если кто-нибудь вдруг попросит нас объяснить ему в нескольких словах, в чем же заключается самая суть христианской религии, то можно ли будет это сделать? И ответ на этот вопрос будет «да, возможно», всего в нескольких словах. Ибо для этого будет достаточно лишь процитировать такому вопрошающему следующее место из Евангелия от Иоанна. Господь Иисус Христос сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, или же в то, что я есть ваш Господь и Бог ваш, в котором обитает всякая полнота божества телесно, то вы умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». Именно здесь, в этих словах, и сосредоточено, собственно, все христианство, вся его главная суть. Все остальные частности, которые выражаемы текстами Ветхого, Нового и даже Третьего Господнего Заветов, все они сконцентрированы в универсальной форме именно вот здесь. Самое первое, что мы извлекаем отсюда, это то утверждение, что совершенно историческая личность, что человек, рожденный простой женщиной, человек, который жил в мире среди людей, таким же образом, как и все остальные люди, что человек этот был никто иной, как сам Бог, Создатель всего сущего. Что человек этот был от начала сущий, кто был изначальным источником всего, что только не существует во Вселенной, как это было озвучено в другом месте того же Евангелия от Иоанна, где было сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничего, что не сталось. В Нем жизнь была, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И Слово плотью стало, и вселилось в нас, и мы видим славу Его, славу как единородного от Отца, полное благодати и истины». И что это самое изначальное слово, или же, согласно Третьему Божественному Завету, первое исходящее в творении, или же, собственно, божественное истинное в самой сокровенной форме своей, что оное слово не зашло к нам и обитало среди нас телесно, как человек с человеком. Но затем, по выслушиванию этого, у нас может быть спрошено: и что же тогда? Даже если он действительно был тем, кем он себя здесь утверждает, и в кого мы с вами веруем, он действительно есть, то что же тогда затем? Какое же отношение все это имеет по отношению к нам, живущим сегодня и столетия спустя после того времени, когда он обитал в этом мире? Действительно ли признание или же отрицание этого факта имеет для нас хоть какое-нибудь значение? И отталкиваясь от той же самой цитаты из Евангелия от Иоанна, мы можем совершенно уверенно утверждать: да, разумеется, это действительно исключительно важно, как для нас всех вместе взятых, так и для каждого из нас по отдельности. Точно в той же степени, насколько это было важно и для его современников. Но почему же, могут спросить нас? В чем именно практически это имеет значение для нас сегодня? И для того, чтобы это понять, давайте взглянем, прислушаемся и внимательно поразмыслим над сказанным там, где он предупреждает: «Вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Совершенно очевидно, что он говорит здесь отнюдь не о нашей смерти телесной. Ибо мы ведаем, что сколько бы людей не веровало бы в него, как тогда, так и на протяжении многих и многих столетий позднее, все они умерли телом своим. Даже он сам. И он также умер, будучи распятым на кресте. Умер, как и всякий обычный человек. И хотя он и воскрес позднее, как утверждает Божественное Писание относительно плоти и костей своих, и облегся в человеческое от Отца, которое в себе было подобно с его божественным и поэтому субстанциональным, в результате чего человеческое его также стало божественным, и его тело было теперь после его воскресения уже не материальным, но божественным и субстанциональным, как мы с вами это обсуждали подробно на доктринальном занятии в прошлое воскресенье. Даже после того, как он воскрес, подтвердив этим то, что он от начала сущий, после чего апостол Фома и исповедал его своим Господом и Богом, но, еще раз подчеркну это, даже и он сам, прежде воскресения своего, также должен был пройти через смерть своего материального человеческого. То есть его утверждение, что кто будет веровать в меня, не умрет вовек, а если умрет, то оживет, относится к какой-то совершенно другой смерти. Откуда с совершенной очевидностью следует то, что когда Он предупреждает нас о смерти от грехов наших, то Он предостерегает нас отнюдь не от смерти нашего материального тела, но от смерти гораздо более ужасной и гораздо более тяжкой по последствиям, чем могло бы быть с нами, если бы мы умирали лишь физически, исчезая при этом раз и навсегда. Ибо, теряя наше тело материальное, что мы при этом в действительности теряем? Да лишь то, что рано или поздно все равно пройдет и исчезнет. Ибо все, что имеет свое начало, все это рано или поздно имеет и свой конец. Но вот та смерть, о неизбежности которой Господь Иисус Христос нас здесь предупреждает, это смерть в сути своей, нечто гораздо более страшное, чем простое физическое исчезновение всех наших конечных удовольствий, радостей и привязанностей, которое приходит со смертью природной. Как Он об этом говорит в другом месте своего евангельского слова. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого будете бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь». Откуда и очевидно, что Он здесь предупреждает нас о том, что если мы не уверуем в то, что Он есть Господь наш и Бог наш, в котором обитает всякая полнота Божества телесно, то мы с неизбежностью будем обречены умереть не только относительно нашего тела материального, но и, что гораздо страшнее, мы будем обречены умереть и духовно, относительно души нашей, после чего будем навсегда ввергнуты в гиенну. Но почему же мы, собственно, должны бояться именно вот этой духовной разновидности смерти для нашей души? Но смотрите, насколько же мы с вами боимся убивающих тело и потом не могущих ничего больше сделать. Мы все до смертного ужаса боимся этого, хотя мы и ведаем при этом, что рано или поздно мы с неизбежностью все равно будем подвержены этой физической смерти и никоим образом ее избежать для себя не сможем. И более того, каковы бы ни были наши страдания и лишения материальные в этом теле, которые год от года нашей жизни здесь лишь увеличиваются неизбежно, что все они со смертью этого тела для нас благополучно прекратятся. То есть все это будет иметь свой конец. И тем не менее мы отчаянно до последнего цепляемся за это свое материальное существование. Но тогда никуда как более ли мы должны ужасаться и опасаться тех вечных страданий, которые не смогут быть прекращаемы, как страдания природные, никогда. Слово «вечность» и даже слово «никогда», впрочем, для человеческого разумения звучит по большей части достаточно абстрактно. Особенно, когда это «никогда» относимо к достаточно неопределенному будущему. Как об этом состоянии человеческого восприятия когда-то высказался известный ученый и гораздо менее известный религиозный мыслитель Блез Паскаль, нет для человека ничего важнее его участи, нет для него ничего страшнее вечности. И если находятся люди, равнодушные к собственной погибели и угрозе вечных мучений, это противно природе. Они ведут себя совсем иначе по отношению к другим опасностям. Они боятся даже малейших из них, предвидят их, обдумывают. И тот самый человек, который провел столько дней и ночей в гневе и отчаянии из-за потери должности или какого-нибудь воображаемого ущерба для своей чести, тот же самый человек знает, что со смертью потеряет все остается спокоен и беспечен. Чудовищно видеть в одном и том же сердце, в одно и то же время, такую чувствительность к пустякам и такую страшную бесчувственность к самому важному. Тут действительно какая-то завороженность. Так вот, для того, чтобы донести до своих слушателей понятие вечности более, так сказать, зримо и ощутительно, один немецкий средневековый монах в своих проповедях приводил для своих слушателей следующий пример. «Стоит, — говорил он, — скала высотой в сотню миль и шириной в сотню миль. Раз в тысячу лет маленькая птица прилетает к скале, чтобы почесать об нее свой клювик. Так вот, когда эта скала будет сточена в прах этим почесыванием клювика, в вечности не пройдет еще и одного единственного мгновения». Так вот, из этого, так сказать, зримого сравнения времени и вечности мы вполне можем сделать для себя также зримое заключение всего ужаса этого предупреждения Господня. Вы умрете во грехах ваших. И что такое есть это самое духовное смерть и ввержение в гиенну огненную. Ибо, согласно третьему Господнему завету, в смысле духовном или же в смысле подлинном божественного слова, под жизнью означаемо в общем смысле небо, и в частности вечное благополучие, а под смертью обозначаемо в общем смысле преисподнее, и в частности вечное неблагополучие там. Небо в общем и вечное благополучие в частности – называемо в слове «жизнью» по той причине, что премудрость доброго и постижение истинного там пребывают, а в премудрости доброго и в постижении истинного обретается и самая жизнь Господня, отчего всякая жизнь в любом сознании и возникает. Но поскольку в преисподней существует противоположное, а именно – злое вместо доброго и ложное вместо истинного, и таким образом угасание всякой жизни духовной, то посему в преисподней относительно присутствует лишь смерть всего духовного и живого в сознании. Ибо злое и ложное в себе есть смертью духовной, и в человеке оное, или же смерть духовная, есть желанием творения злого и отсюда помышлением всего ложного. Злые гении и духи совершенно не желают слышать, когда им говоримо, что они не живут или же, что они мертвые, ибо они тогда отвечают, что они обладают жизнью, ибо могут хотеть и мыслить. Но им тогда отвечаем, что поскольку жизнь пребывает исключительно в добром и в истинном, то оное ни в коей мере не может обретаться в злом и в ложном, ибо оное полностью противоположны одно другому. Умерший смертью материальной прекращает страдать, каковы бы его страдания в жизни природной не были бы, в момент этой самой смерти природной. Ибо все материальное, имея свое начало, неизбежно имеет и свой конец. Таково свойство всего материального. Но вот умерший духовно и посему подверженный непрекращающемуся состоянию вечного неблагополучия своего существования, которое никогда не кончается, ибо таково свойство всего духовного в творении, которое имеет свое начало, но не имеет своего конца, и тем именно и отличается, в частности, от материального, вот такой обречен затем желать и мыслить бесконечно, беспрерывно, но желать и мыслить в непрекращающихся, совершенно ужасающих страданиях и неблагополучиях, свойственных этому вечному состоянию неблагополучия своего, или же в состоянии смерти духовной, в которой всякая духовная жизнь, даруемая ему Господом, обречена угасать и умирать бесконечно. И в какое же бедствие тогда для него обращается именно это свойство вечности, непрекращающегося желания и помышления, если для него тогда это лишь вечное неблагополучие, которое никоим образом не может быть прекращено. Ибо обретающиеся в преисподней, поскольку внутренне они пребывают исключительно в злом и ложном, окружены там всегда исключительно и единственно представительностями своих собственных внутренних состояний зла. Ибо та внешняя реальность, в которой духи обитают в мире духовном, составляема исключительно из предметов и явлений, представительствующей их собственное духовное состояние. И если внутри них обретается исключительно состояние злого и ложного, то и вокруг них всегда и неизменно будет лишь, как говорит латинское слово, страшный лес, в котором озера, и из оных крокодилы поднимают головы, щерятся своим широкими и зубастыми пастями. Меж озерами страшные псы, из коих некоторые трехглавые, как церберы, некоторые же двуглавые. Все они имеют страшные зевы и смотрят свирепыми глазами. А также драконы, и леопарды или рыси, которые описываются в книге Откровения Иоанна Богослова. Все те звери не звери, но соответствие. И так формы представительственной похоти, в коих пребывают жители преисподней. Самые похоти представительствуются через страшных псов, коварство же и хитрости их через крокодилов, лжи их и злые наклонности к предметам, касающиеся до благочествования, представительствуются через драконов или же леопардов и рысей. Там также есть пустыня, которая не менее ужасна. По элику состоит из кучи камней, а между ними ямы, из которых выползают гидры и ехидны, и вылетают змеи палящие. Тут на многих местах хижины, которые соединяются и составляют вид города, в котором домы построены из ветвей древесных, обгорелых и грязью обмазанные, покрытые листами железными черными. Духи в преисподней страдают от всех этих ужасов не менее, а, пожалуй, далее и поболее, чем человек в мире материальном от подобных же животных, образов и явлений. Ибо духи со всем этим соприкасаются столь же чувственно, как и человек с материальными предметностями и явлениями. Скажем, все эти представительствующие злые чувства хищники не менее опасны для них, нежели материальные хищные животные для людей, и причиняют им не менее ужасные раны и повреждения, атакуя их там. Хотя и не могут убить их полностью, как в мире природном. Что, впрочем, делает их положение и еще хуже, ибо непрерывные страдания от этих хищников для них превращаются в вечное страдание. Что еще хуже для обитателей преисподней, так это их собственные сотоварищи. Такие же духи, как и они, в которых также господствует внутри лишь злое и ложное, посредством совместного обитания с которыми они оказываются постоянно ввергаемы в адское пламя. Под адским же огнем, в слове, разумеется, всякая страсть делать зло от любви к себе. И под этим же огнем, разумеется, и адские мучения, потому что у адских жителей страсть, порождаемая этой любовью, состоит в том, чтобы вредить всем тем, кто не почитает их и не поклоняется им. И чем сильнее тогда гнев их, и чем сильнее вследствие этого их ненависть и жажда мщения, тем страстнее желают они свирепствовать против недоброжелателей своих. Когда подобная ярость загорится во всех членах одного общества, и их не сдерживают никакие внешние узы, как-то страх закона или же потеря доброй славы, чести, выгоды и жизни, тогда каждый по влечению своего зла кидается на другого и по мере сил своих завладевает им, желает и других подчинить своей власти, а против тех, которые не поддаются ему, с большим удовольствием свирепствует. Это удовольствие до того нераздельно от властолюбия, что идет с ним рядом. Ибо удовольствие вредить нераздельно от вражды, ненависти, зависти, мщения и других качеств, которые, как было сказано выше, нераздельны от властолюбия. Все ады состоят из таких обществ, вследствие чего каждый дух в сердце своем питает ненависть к другим и по мере ненависти и сил своих предается там жестокостям. Именно такая вечная участь и поджидает вечности всякого, кто умрет во грехах своих. Не в том смысле, что он может так умереть, а в том, что он с неизбежностью погибнет и умрет духовно, если только не примет Иисуса Христа как своего Господа Бога. В чем, собственно, и состоит та самая главная по актуальности для нашей собственной жизни весть, которая заключена в разбираемом нами здесь месте из евангельского слова. Но эта весть для нас – это именно благая весть, ибо она сообщает нам не только о неизбежности нашей гибели духовной, но она сообщает нам также и то, что для нас существует реальная возможность и избегнуть этой гибели. Избегнуть, если мы таки примем этого самого человека, Иисуса Христа, исповедав его как нашего Господа и Бога. И это не просто, и если не просто примем это к сведению, но при этом также и возлюбим Господа Бога нашего всем сердцем нашим, и всею душою нашей, и всем разумением нашим. Что совершить, понятное дело, будет просто невозможно, если мы прежде не поверим, что вот это именно Он и есть. Но при этом нужно очень хорошо понимать, что с этим приятием Его, как нашего Господа и Бога, дорога к нашему спасению от смерти во грехах наших лишь начинается, а вовсе не завершается, вне зависимости от того, кто бы что иное ни говорил нам об этом предмете. Ибо, как говорит нам об этом латинское слово, любить Господа не значит любить Его личность, но любить то доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинное, исходящее от слова. А любить истинное значит хотеть оное и жить по оному. Понятное дело, если мы не приняли Господа прежде как нашего единственного Бога, то мы ни в коем случае не сможем любить доброе, которое исходит от Него. Ибо тогда мы попросту не в состоянии будем делать никакого доброго от Него исходящего, даже если мы вообще будем делать хоть какое-нибудь доброе по отношению к окружающим. Ибо тогда мы будем совершать все это исключительно от нас же самих и исключительно по нашему собственному разумению о том, что есть доброе, а что нет. Что значит, будем при этом лишь взирать к тому, что будет представляться добрым исключительно для нас же самих и совершать оное исключительно для самих же себя. Да и почему, собственно, в таком случае человек должен был поступать по-иному? По каким резонам, позвольте вас спросить? Если Господь для него тогда будет просто неизвестно кем? Понятное дело, что такой человек по определению не может и не должен хотеть и делать доброе по любви к Господу, но исключительно по любви к самому дорогому и близкому для себя, то есть по любви к самому же себе. Ибо тогда для него единственным господином и Богом будет он же сам и никто другой. Доброе же от человека и для человека не может быть никаким таким добрым в принципе, но есть лишь похотью происходящей от его личной, направленной исключительно на его собственное благополучие воли. Да еще в случае падшего человека, полностью отравленной теми его греховными похотями, от которых он, собственно, и умирает, в конце концов, духовно, согласно вышеозвученному предупреждению Господа в его слове. И уж тем более человек такой вовсе не будет способен любить ближнего своего посредством истинного, исходящего из слова, но будет любить его лишь как личность. Но такая любовь к ближнему своему, или же любовь, основывающаяся на личных взаимоотношениях и удовольствиях по отношению к нам самим, это любовь совершенно дьявольская. Ибо даже преступник, негодяй и дьявол в преисподней способны горячо любить всякого, кто близок и хорош для них, по каким-либо личным резонам и доставляемым им по этому удовольствию. И они признают ближними тех, которые их наиболее любят, то есть поскольку они им принадлежат. Их они обнимают, ласкают, благодетельствуют им и называют братьями. И так как они злы, то и называют их своими ближними преимущественно перед всеми другими. Прочих же почитают за своих ближних постольку, поскольку они их любят, и так согласно качеству и степени их любви к их самим. Такие люди начало ближнего производят от себя самих, потому что любовь образует и определяет его. Те же, которые не любят себя более других, каковы суть все принадлежащие Царству Божию, те производят начало ближнего от того, который, с которого следует любить превыше всего, то есть от самого же Господа. А ближним почитают каждого человека по качеству его любви к Господу и от Господа, и никоим иным образом. И понятное дело, что такое выведение источника ближнего от Господа совершенно невозможно прежде признания человеком его своим Господом и Богом и признания его слова абсолютной божественной истиной, по которой только человек должен и жить. Откуда и следует, что нашим совершенно единственным шансом на спасение от иначе совершенно неизбежной для нас смерти духовной является именно любовь к Господу. Но любовь к Нему не относительно Его личности, и уж тем более не из наших собственных, сугубо личных резонов. Ибо в этом случае мы будем любить Его исключительно из и по нашему греховному волительному, и из наших собственных дьявольских похотей. Что не только не принесет нам никакого такого спасения духовного, но и сделает наше положение в отношении этого и еще во сто крат более ужасным. Ибо живущие похотями и не помышляющие Господи, по крайней мере, не профанируют святыню. Человек же, который узнал Господа, признал его, но любит его из своих похотей, он, кроме всего прочего, совершает еще и осквернение святого. Но мы должны обрести любовь к Нему исключительно из Его собственного, божественного доброго, насаждаемого им в нас. Но каким же образом мы в состоянии будем совершить это? Ответ на этот вопрос мы опять же находим в Господнем Слове. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Откуда и следует, что единственным нашим шансом на спасение Господом от иначе неизбежной для нас смерти духовной и нескончаемого адского существования вечности будет взирание Господу и отвержение всяких зол жизни, исключительно потому, что он и есть грехами перед Ним, что совершаемо исключительно покаянием, актуально совершаемым делами жизни. И это потому так, что лишь в таких обстоятельствах Господу и возможно будет насадить в души наши свое подлинное, собственно, божественное доброе и усыпить затем навсегда там все греховные похоти нашего собственного волительного, которые и составляют там, собственно, всемыслимое состояние духовной смерти. А затем посредством этого насажденного доброго и в оном добром иметь в нас свое собственное вечное обиталище и жить в нас своей собственной новой воле, от которой мы будем обретать затем от него в себя жизнь духовную. Каковая жизнь будет затем в нас его царством духовным и жизнью нашего вечного в нем благополучия. Ибо доброе, исходящее от Господа, есть подобием Его, так как Он Сам в этом добром. И те люди становятся подобиями Господа и соединяются с Ним, которые усвояют себе доброе и истинное тем, что хотят их и живут в них. Ибо хотеть значит любить и делать. Что все это так, тому учит Господь в слове говоря: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот и любит меня. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете тогда в любви моей». Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле священного Писания. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере от Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его но не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объямляет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначаемы одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь. На этом заканчивается наше чтение учения латинского слова о Тайной Вечере. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Нет.